Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 28 марта. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский. Благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель. Автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио Теос.
Отец Георгий, ну, вероятно, сейчас вот самое важное, о чем нужно говорить, это проходящий Великий пост. Каждый год православные проводят Великий пост. И это все-таки особенное время, ну, в которое нужно поднимать особенные вопросы. Отец Георгий, к вам предложение, вот просьба поговорить сегодня, разобраться, что это такое, вот каков смысл предстоящего воскресения. Третье воскресенье Великого Поста называется «Крестопоклонной неделей». Итак, будем говорить о кресте, о поклонении даже кресту.
Да, конечно, это исключительно важная, можно сказать, центральная тема Великого Поста. Если пост, в свою очередь, центральное место или время для жизни христианской церкви, не только православной, но вообще для христианства пост является центральным моментом, моментом восхождения, то вот крест, Голгофа, восхождение и почитание того, кто был вознесен на кресте, с тем, чтобы после смерти своей воскреснуть и повести. То есть вот крест – это как бы такое перекрестие, вхождение. Прошу прощения, вот новый образ у меня появился сейчас в голове, по-моему, такого не встречал никогда. Это как вот дверь туда, в жизнь вечную, такая крестообразная, вернее, не дверь, а вход. Знаете, вот, вот перекрестие – это такой вот вход в жизнь вечную следом за Христом, который распят на кресте.
Ну и говорят, что крест – это вот символ земли и неба, такого соединения земли и
да,
неба.
Да, конечно, именно об этом я и говорю, то есть вхождение. Понятно, что мы все ходим по земле и проживаем свою земную жизнь. И вот, почитая крест, мы в общем, ну, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, мы соприкасаемся, соглашаемся с тем, сам, что нам предстоит прохождение вот сквозь вот это перекрестие, ну, земли, неба, так сказать.
Отец Георгий, вот вопрос-то такой возник сегодня еще и потому, что апостол Павел хвалится, вот если мы внимательно читаем Новый Завет, хвалится крестом, а не Христом. Вот я сейчас просто зачитаю слова следующие апостола Павла. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир». Ну, я здесь остановлюсь, отец Георгий. Вот здесь явно говорится именно о кресте. Не столько о Спасителе, а вот как-то подчеркивается крест.
Крест связан с жертвой. Христос, его ну, миссия, скажем так, воля Отца в том, чтобы он оставался до конца в этом мире, каким бы он ни был, как бы он его ни принял. Ну и некоторые считают, что да, вот крест, крестная смерть и распятие Христа, это все было предопределено, и как бы вот отсюда иногда, особенно в древности, делался вывод, что, ну, в общем, все это призрачное, что Христос Бог, и поэтому Он не может страдать, Он не страдает, Он не проходит каких-то мучений, испытаний и самой смерти, потому что Бог не может умереть. И вот это как бы так отчетливо появилось такое сопротивление тому, что в действительности произошло. И вот мы видим, апостол Павел как бы подчеркивает то, что кроме креста нам нечего, в общем, принять, потому что все остальное за Богом остается, не соприкасается с человечеством. Почему? Потому что человечество таково. Если Христа послали на смертную казнь, на крест, это распространенный способ умерщвления, ну, и в Римской империи, ну, и в тех, во всех ее регионах, и провинциях, которой являлась Иудея, это было распространенное средство умерщвления людей, медленной смерти, такой показательной, чтобы другие видели это, проходили мимо и видели, ну и делали соответствующие выводы для себя. Ну, я имею в виду, если какие-то восстания были, или волнения, или, ну, ведь Рим держал все под своим контролем. В Иудее были восстания, например, Иуда Галилейнина, о котором упоминается в Евангелии. Так вот, вот это прохождение и жертва сама, подлинность жертвы подчеркивает и апостол Павел, и, в общем, церковь на том и стоит. И, в общем, что не затронуто Христом, воплотившимся Богом, то не уврачевано, то не спасено. Понимаете? И, значит, затронуто все. Все, вся природа, все человечество, вся человечность или человеческая природа как таковая. Значит, это страдание подлинное, значит, телесные страдания он принимал, ну, до конца, идя, исполняя волю Отца, чтобы не уходить, не отступать от этих страданий, не прерывать этого. Хотя, как мы знаем, и Христос об этом сам говорит апостолу Петру, когда тот поднял руку на раба пришедшего, ну, со стражниками, что если бы я просил Отца, он легион ангелов дал, они уберегли бы меня от всех врагов моих. Но не для этого я пришел. И вот, значит, крест – это действительно соприкосновение неба и земли, та самая точка, вот перекрестие именно, вот как, понимаете, место, где никак не избежит земля, но и небо тоже не избежит соприкосновения с тем творением, которому дана эта жизнь, материальная, физическая жизнь, я имею в виду и человека, человечество, и вообще весь мир окружающий. Ведь он тоже пребывает в состоянии, так или иначе, затронутом грехопадением, от падения от Бога и, в общем, предательством Бога. Итак, крестная смерть, крест, распятие – это вот точка соприкосновения неба и земли, и она, конечно, сходится в самом Христе, как подлинном человеке, претерпевшем страдания, вопреки каким-либо сомнениям и, так сказать, недоверием или иным верованием, что это было призрачно, страдания были подлинны, в чем нас убеждает церковь, и наш собственный путь, который мы проходим, вот как вы, Ирина, сказали, каждый год, но, тем не менее, ничего не повторяется точно так, как это было. В одну реку нельзя войти дважды, поэтому путь каждый раз новый, каждый раз нас что-то все-таки и преодолеваем, что-то, может быть, больше или меньше, менее серьезное, но и все-таки восходим вместе с Христом на Голгофу, сораспинаемся, как говорит апостол Павел, с Христом, чтобы совоскреснуть с Ним.
Отец Георгий, ну а вообще праздник в честь вот того самого креста, он был найден, как говорят предания православные, вот на котором был распят Господь.
Ну да, да, крест святая Елена обрела, честный крест, и потом ему было поклонение, почитание его, но так вот, насколько люди стремились не просто поклониться, а частичку креста с собой, так сказать, взять, как с величайшей святыни. Ну и так, кто-то умудрялся даже откусить кусочек, когда поклонялся. И вот все-таки его изъяли, и вот с тех пор начали вот возносить крест вот над своей головой. Это делали митрополиты, патриархи. Вот, и ну, люди, многие исцелялись, взирая с верой на вознесенный крест. Да. И вознесение на крест – это, в общем, с тех пор действительно, ну, это, кстати, не сразу крест стал таким повсеместным христианским символом. До IV века до Константина Великого, в общем, не было такого распространенного символа креста. Были другие символы христианские, рыба, например.
Да, отец Георгий, крест был именно орудием, ну, жестокого убиения людей. Их распинали обычно разбойников. Мы знаем, что и со Христом рядом висел разбойник. Вот первая мысль, ну вот, думается, могла появиться, что этот крест, ну вот так вот его найти и почитать, вот на ваш взгляд, это все-таки промысел Божий. Вот могла ли такая мысль, идея, вот желание прийти к человеку? Орудие, с помощью которого распяли, убили.
Ну, как раз думаю, что, ну, что значит промысел Божий? Бог не хотел смерти сына своего, и он не посылал, он явно на смерть.
Нет, я имею в виду, чтобы это орудие сохранить и к нему по-особенному относиться.
Ну,
нет,
понимаете, символы, святыни, которым мы почитаем, поклоняемся, ну, в разных христианских традициях есть разные отношения, в общем, к святыням, разные образы и способы почитания или воспоминания, или обращения с этим. Это говорит о том, что, в общем, конечно, это человеческое дело. Но каждый, ну, в данном случае мы православные воспринимаем это почитание, поклонение кресту. Поклонение святыне, поклонение страстям Христовым, поклонение тому средоточию крестному, вот именно в перекрестье неба и земли, которое, в общем, есть воплощение Бога. Но мы не почитаем крест. Крест не есть все-таки личность, персона Христа. Нельзя идентифицировать Христа с крестом. Но подвиг его, жертва Христова, да, это и есть крест. Идентифицировать с жертвой можно. С событием жертвы, вот так. То есть мы почитаем это, и без жертвы нет спасения, нет жизни вечной для человека, нет вхождения в общение с Богом. Вот так, так все христиане это воспринимают, начиная от апостола Павла до наших дней. Поэтому, ну, нельзя так сказать, что почитание дело...
Отец Георгий, и вот все-таки у меня мысль такая, что я думаю, конечно, крест этот нужно было найти и сохранить хотя бы для того, чтобы помнить, на что, вот я всегда повторяю, на что мы, люди, вот земные, способны. Бог пришел, а его распяли. Вот это напоминание. Но тут даже как-то повернулось по-другому, что крест, он стал святыней.
Ну, напоминание... Ну да, конечно, но все-таки крест играет более важную роль, именно в смысле вот этого спасительного подвига, и, как я еще раз повторяю, подвига спасительного, то есть жертвы Христовой. Не потому, что мы такие люди изверги, такие отпавшие, такие вот грешные, вот Бога, Сына Божьего распяли. Но, конечно, напоминает о грехе. Всякий человеческий грех связан, так или иначе, аффилирован с крестной жертвой, за которую... которые приносятся для искупления греха. Ведь грех перед Богом не может искупить сам человек. Такая есть теория искупительная, она не поддерживается, в общем, православной церкви, но что вот величина греха и грехопадения такова, то есть предательство Бога, отпадение от Бога таково по величине своей, что человек и все человечество, даже если, ну, так вот, грубо говоря, принести в жертву от начала до конца всего человечества, это будет недостаточно, чтобы искупить вот эту, вот этот грех. Но поэтому приходит Божий Сын, который сам искупает грех собой, становясь этой жертвой искупительной и спасительной. Ну, такая в целом западная, так сказать, теория. Но все-таки вот она существует, что равновеликая должна быть жертва, чтобы совершилось спасение. Ну, мне кажется, немножко здесь такой рационализм есть, и какой-то такой расчет, какое-то взвешивание, на что, в общем, мы не вправе, конечно, претендовать, и не можем считаться с Богом. Бог сам знает и сам повелевает, и сам промышляет о том, как человеку быть спасенным. Вот, и... Но, тем не менее, вот крест есть крест. Это центральный момент истории человечества.
Да, отец Георгий, вот мы сегодня уже даже и не вспоминаем, что крест – это когда-то было орудие, ну, пытки, мучительной смерти человека. Для нас крест – это крестик, это спасающее. А православные носят нательные крестики.
Нет, но есть крест, действительно просто крест, как перекрестие. Это имеет свой смысл глубокий. Есть распятие, на котором все-таки есть изображение человеческого тела, распятого Спасителя. Вот и есть крест, скажем так, четырехконечный, есть восьмиконечный, так называемый православный крест. Хотя это все тоже очень условно, такое название. Но с тем, чтобы различать символически это... Ну, конечно, это появилось в целом в эпоху Великой Схизмы, разделения церквей западной и восточной, чтобы как-то вот, ну, было видно сразу, какой церкви человек, западный или восточный, ну, значит, даже вот на крест, в общем, имел различную форму. Вот. Но, как я сказал, уже почитание креста появилось в эпоху Константина Великого. И, в общем, сим победишь, это знак, который он видел в видении вот на небе, вот крест, явленный ему, вот с этого, в общем, и такое повсеместное почитание этого символа началось, ну, в Римской империи и дальше по всему миру.
Отец Георгий, давайте мы дадим сейчас слово позвонившему, говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, я тоже решил все-таки вступить в разговор и сказать, вот как я понимаю отцов о почитании креста, что, ну, вот сатана, он обманул еще детей Адама и Ева, да, и отлучил их от древа жизни, и украл у них ключ разумения о Боге и вообще обо всем, вот, и, соответственно, Христос воплощается, показывает кротость и любовь Божию, да, и чтобы как раз уничтожить эту ложь такую фарисейскую, на самом деле, крадущую ключ разумения. А, соответственно, сатана в лице фарисеев его убивает на кресте. И тогда это все подытоживает вот объяснение людям того, что с ними произошло, и кто действительно враг, не Бог, а сатана, да? Соответственно, тогда крест становится снова ключом разумения и древом жизни, на котором, ну, Христос как плод этого древа жизни, да, там, Евхаристия, в частности.
Ну, Христос не плод древа жизни, это все как раз наоборот. Это древо жизни, значит, Христос – Бог, понимаете, Он – начало всех начал, альфа и омега, жизнь от Него исходит, Он и есть сама жизнь, а не плод ее. Вот, да, такое, что-то в этом роде, Дмитрий, можно, наверное, так как-то видеть, объяснять, да, что ключи к разумению добра и зла, жизни и смерти. Но вы знаете, все это так немножечко рационально выглядит, и, в общем, ключ – это тоже некоторый символ, который, ну, на что-то указывает, но далеко не на все. Вот, знаете, в древности вот дверь закрыта, а вот ключом можно открыть. Сейчас у нас уже не ключи, а какие-то пластиковые карточки или там просто фейс-контроль. Там приходит человек, подходит, и дверь сама открывается, потому что узнает его. Вот. Ну, может быть, каких-то ключей не надо. То есть символика, она меняется от поколения к поколению, имеет разный смысл. Ну, конечно, такие ключи царства, ключи, конечно, никто пока не забывает смысл этого. Но в будущем, может, и забудут. Вот. Ну, а крест все-таки остается. Крест – это перекрестие, вот, как вот Ирина отметила вначале, это небо и земли, вот, небесного, земного, вот такое перекрестие, в которое мы попадаем, когда постепенно, к этому приближаясь верой и почитанием, поклонением кресту, и, ну, исполнением заповедей, и, в общем, вот постом, так сказать, и соединяемся в единой жертве, в евхаристической жертве. Евхаристия – это есть, ну, напоминание о жертве, не только напоминание, участие, причастие этой жертвы, потому что мы приобщаемся воскрешивать тело Христово, то есть тело воскресшего Христа. Хлеб и вино, под видом которых мы причащаемся, становятся нашим телом, нашей плотью человеческой, живого человека, а не умершего на кресте. Понимаете, это тоже такой момент очень важный. И церковь, тело Христа, в смысле живущего Христа, Христос посреди нас, мы говорим, это и есть, в общем, и в каждом из нас, Он когда приобщает нас к себе. Но действительно, правильно отметили, Дмитрий, что вот жертва восстанавливает понимание или дает ключи к пониманию, разумению, познанию добра и зла вечной жизни, конечно, потому что человек не может, вернее, не так, скажем так, вот как раз познание добра и зла, вернее, познание зла как бы отвлекает, уводит от вечной жизни. Почему? Потому что познание, в древности этот глагол «познать» означал стать участником этого, то есть участвовать во зле. Познать зло можно только приняв участие. То есть, вот, ну, например, как убийство, как человек узнал про убийство. Вот Каин поднял руку на Авеля и убил его, брата своего. Вот он познал, значит, грех убийства. Также познать зло, значит, стать участником. Поэтому в этом смысле как раз обратный процесс. И крест – это перекрестие неба и земли. Это как раз освобождение от клятвы древней. От клятвы, которой подвергся тот, кто познал зло и уже дальше не может быть вблизи Бога. Потому что зло стало частью природы человеческой.
Отец Георгий, вот просматривая разные материалы, связанные с крестопоклонной неделей, на православных форумах я обнаружила такой частый вопрос. Можно ли носить чужой крестик? Не повлечет ли это вот, за собой то, что и чужие проблемы, страдания человек притянет к себе? Вот все-таки в сознании крестик, он как-то связан со страданием или вообще христианство в целом?
Ну, конечно, есть такие слова «несение креста». Угу. Возьми свой крест и следуй за мной. Ну, да, в общем, ну, да, только мы не всегда мы правильно понимаем, это все-таки требует объяснения и истолкования, что значит нести
Георгий,
крест.
Или все-таки это больше, вот крестик, это все-таки больше защита, охрана, символ защиты, спасения?
Нет, ну, больше или меньше, это зависит от того, от нашего отношения к этому. Все-таки человек не бездушный, не марионетка, которая что-то вот внушает, вот она так, как набор движений, набор каких-то средств, набор символов, и дальше вот следуя этому механически мы обретаем то, что вот за всем этим стоит. Нет, символ есть символ, он останется символом всегда. И за ним должна стоять какая-то реальность, чтобы соприкоснуться с реальностью жизни человеческой. Или смерти, или перехода от смерти, от жизни, через смерть к другой жизни, к следующей жизни и так далее. Поэтому отношение к кресту или носить чужой крест, ну, опять-таки символически, да, но так как вот спрашивают люди, да, так и понимают. Но символически что-то, наверное, в этом есть. Действительно, человек привлекает на себя. Если он осознанно делает это, что я взял вот чужой крест, ну, значит, вот все грехи и беды того человека на мне теперь будут. Ну, будешь так думать, так что-то и будет, действительно. Ну, а если ты воспринимаешь крест как действительно христианский символ и ничего к этому больше не приписываешь, ну, тогда ты несешь свой крест подобный. Вот в том и смысл, что твой крест будет лишь тогда крестом, когда он подобен Христову кресту. В остальных случаях это могут быть беды, болезни, проблемы, которые, ну, не связаны с крестом. Мы никакую жертву там не приносим. Ну да, мы на себе несем последствия первого греха, там, и дальнейших грехов, и собственных грехов. Но если жертвы нет с нашей стороны, то креста тут нет.
А крест... Только если жертва, если
конечно.
Мы ради кого-то
конечно.
Терпим страдания.
Да, конечно, претерпение ради кого-то, конечно.
Там больной рядом.
Да, и в этом смысле, если вы взяли чужой крест и так про себя готовы не понести, ну, беды и страдания другого человека, ну, вот тогда это будет похоже на что-то такое, на крест Христов. Вот. А если вы хотите так ограничиться своим, а так чужого нам не надо, то надо и свои еще правильно суметь увидеть.
Чтобы... Отец Георгий, я вот хочу обратить внимание сейчас, насколько у нас христианским евангельским смыслом пропитано очень многое, о чем, может быть, мы уже забыли и не задумываемся. Вот в воскресенье в нашей евангельской церкви я такую вот брошюрку взяла, автор Шринайдусова, руководительница церкви. В ней говорится о тайнах Красной площади. Но я сейчас просто вот отрывки основные зачитаю. «Красная площадь – сердце столицы России, города Москвы. Арена многих важных событий русской истории. Она образовалась в конце XV века. Первоначально называлась Торг. В XVI веке – Троицкая. А со второй половины XVII века – Красная, то есть Красивая». И вот Красная площадь первоначально была задумана как модель крестного пути Иисуса Христа на Голгофу, чтобы не совершать паломничество в далекую святую землю Палестину, на Руси решили воссоздать Голгофу в центре Москвы. Все названия на Красной площади носят евангельский характер. На месте нынешних ворот рядом с историческим музеем стояли Воскресенские ворота в Воскресенском проезде, неподалеку от Воскресенского монастыря. Эти названия должны были напоминать о самом величественном событии мира – воскресении Иисуса Христа. Далее, название лобного места на Красной площади произошло от слова «лоб», то есть «череп», как переводится «Голгофа». Вербное воскресенье на Красной площади совершалась одна из наиболее пышных процессий шествия на осляти. Рядом с лобным местом стоит главный храм Красной площади всей Москвы, который называли «Новый Иерусалим». Он состоит из 9 самостоятельных церквей, поставленных на едином основании. Замысел храма основан на символике книги Откровения Иоанна Богослова, как символике небесного Иерусалима. Этот храм был построен по указу Ивана Грозного в XVI веке в честь покорения Казанского ханства и назван Покровским собором. Однако же народ дал этому храму имя Василия Блаженного в память о юродивом, который не боялся говорить правду даже самому царю. Это отражает глубокую истину, что в мире главными являются не цари, не те, кто завоевывает и покоряет народы, а те, кто им говорит правду. Дальше. Красная площадь начинается Воскресенскими воротами, непосредственно перед которыми в гранит мостовой сегодня вкраплена металлическая звезда, знак нулевой километр России. И вот еще, пожалуй, что стоит отметить. Ну, что отсюда и берет начало страна. Отец Георгий, вот вы помнили об этом?
Но...
Я думаю, что это действительно для многих тайны, вот раскрываются тайны Красной площади.
Ну, так ведь со многими вообще красный, что значит красный, красивый, центральный. В красном углу всегда в избе у крестьянина были иконы, образа, и, значит, лампада горела.
Нет, я больше про Воскресенские ворота.
Ну, так понятно, это все связано так или иначе с событиями Евангелия. И это не только так вот на Красной площади в Москве, но...
Это образ Голгофы, оказывается.
Ну, конечно, да, лобное место, конечно, возвышение, где предавали смертной казни и наказывали, ну, там, но все равно это так, и там-то Голгофа, что же это было место наказания преступников, и к которым причислили Христа, вот, то есть это, конечно, взаимосвязано все, да, ну, да, история такая поучительная.
То есть замысел-то Красной площади был в том, чтобы люди как-то это прочувствовали,
осознали, в те века, какой еще мог быть замысел? Конечно, это связано с православной верой, с христианством, все вокруг этого было, и цари сами, даже самые из них деспотичные, жестокие, такие как Иоанн Грозный, они, в общем, были очень крепко, их мировоззрение, восприятие очень коренилось на каких-то вещах, связанных с историей Ветхого Завета, и вот даже псалмы писал Иоанн Грозный, с такой верой, как они понимали это. Но другой вопрос, во что это все выливалось, видите, лобное место было место казни, а не, собственно говоря, не Голгофа для почитания ее. Все-таки это, ну, при первоначальном замысле было одно, потом, так сказать, приобрело характер такой.
Отец Георгий, вообще хотелось просто напомнить, что Красная площадь первоначально была задумана как модель крестного пути Иисуса Христа на Голгофу. Кстати... Вот особенно в эти дни Великого Поста, когда, вероятно, мы и должны как-то осознать, вот продумать постоянно именно о страданиях.
Ну и, кстати, сказать, вот то, что захоронение там на Красной площади, это тоже как бы такое...
Это уже отдельный вопрос.
Да, возвращение языческих традиций, которые очень крепки в народе. Не только я говорю про русский народ. Любой народ, вот как народ, как таковой, привязанный к земле, к определенным месту положения, к определенным обычаям, именам и названиям. Вот язычество, оно крепко, оно, ну, собственно... Идентичность этого народа заключается вот в некоторых языческих корнях, обычаях, культурных корнях. Потому что христианство в этом смысле, ну, призвано, церковь, как церковь едина, так и христианские обычаи, традиции тоже как бы призваны стать, ну, в общем, выглядеть для людей, ну, близко, похоже, одинаково. И пример креста тому свидетельство. Все-таки крест мы почитаем, ну, конечно, есть распятие, восьмиконечный крест, который там православный отличается от западного какого-то образа, но в целом все равно мы видим и понимаем смысл этого. И поэтому вот христианство, оно как бы единым образом, ну, собирает разные традиции, разные обычаи и воцерковляет, как мы говорим их, и в том числе языческие. Это было, но тем не менее, все-таки язычество остается, оно сильно и живет, и вот...
Отец Георгий, ну, я думаю, что хорошо было вот напомнить о изначальном замысле Красной площади. А вот сейчас давайте мы вернемся вот к предстоящему празднику Крестопоклонной недели. Вот как подготовиться, может быть, какие-то вы советы дадите на этот день и вообще на последующие тоже семь, на последующую седмицу?
Ну, во-первых, пост продолжается. И,
это центр поста, крестопоклонная неделя.
Ну да, да. Продолжается пост, и внимание человека, проходящего вот, великопостное время, конечно, концентрируется на личных отношениях, в своем личном восприятии и участии. Потому что наблюдать за этим бессмысленно, как кто-то постится, наблюдать и представлять себе, что ты участвуешь в этом, как и все остальные. То есть ты должен сам вступить в это время и пройти его. Вот и почитание креста – это как бы и есть то самое фокус, так сказать, постного, великопостного участия или соучастия в великопостном пути, вот, когда вот мы восходим на Голгофу для почитания, поклонения жертве Христа и принятия ее как собственной жертвы, вот, личное участие в этом. Ну и вот подготовка, ну, кто-то размышляет, рассуждает, читает Библию, читает, конечно, книги Нового Завета, особенно то, что относится к рассказу о суде Христа, о его молении, о чаше там, в Гефсиманском саду, о его взятии под стражу и о дальнейших событиях, которые привели к распятию. Как это происходило? Вот, ну вот, я не знаю еще, как подготовиться. Богослужебный устав, в общем, он для того и дан, чтобы не задаваться каждый раз этим вопросом и не смущать себя и других о том, как подготовиться к крестопоклонной неделе. Ну вот мы следуем уставу, исполняем богослужебные правила и правила, так сказать, общего пребывания своего. Ну, я не знаю, какой-то особенный специальный совет вот я дал с точки зрения осознание креста, крестной жертвы и пути своего, как крестного пути, сопричастного пути, крестного пути Христа. Ну да, таким образом можно. А какие-то специальные действия, ну, может, более строго поститься, вот, может быть, избежать каких-то развлекательных мероприятий, чтобы не было приятности и услаждения собственных чувств другими вещами, которые никак не связаны ни с постом, ни с крестом, а чтобы сосредоточить свое внимание в большей степени на этом событии, событии, которое лично касается каждого из нас. Я даже дерзну так сказать, верующего и неверующего, любого из людей, не от мала до велика, от начала и до конца жизни этого мира. Но ведь начало и конец для
нас... Отец Георгий, извините, то есть это вот и есть более строго поститься? Вы сказали, может быть, более строго
Конечно, поститься. Конечно, когда почитаем, поклоняемся Христу, конечно, всегда строгий пост, конечно.
Это же не только отказ от еды...
Причем кто-то от еды отказывается, может быть, от воды.
Ну, не только.
Такие, да. Но, ну, конечно, не только, но это тоже важная вещь. Ведь все-таки человек, хоть и не хлебом единым жив, но хлебом-то тоже он жив. Нельзя сказать, что... очень глубокий, кстати, смысл в этом. Не хлебом единым будет жив человек. Да, да, конечно, но без хлеба-то он жить не будет тоже. Понимаете? Поэтому ограничение в этом как бы... умаляют наши плотские, естественные, природные желания, давая возможность духовным желаниям, устремлениям с большей ясностью и с убеждением овладеть своим подобающим, занять подобающее место в жизни человека. Вот я думаю так. Поэтому крестопоклонная неделя, конечно, в этом смысле это фокус или сосредоточие крестного, простите, великоапостольского подвига всякого христианина, любого христианина.
Отец Георгий, я прочитаю вопрос от Любови Васильевны. Почему кого Бог любит, того наказывает?
По любви, из любви.
Ну, есть такие слова, кого Бог любит,
да, того кого наказывает. Любит, он наказывает, да. И по любви, любовь так проявляется, да. Ну, я приведу такой обыденный пример, но ведь мы детей своих тоже ведь как-то воспитываем, наказываем, уберегаем от худшего, но и наказываем не с целью там делать больно там ребенку или как-то его обидеть. Конечно, нет. Кто из нормального, здравого уме родителей будет таким, это же не садистская, так сказать, такая наклонность, а именно предостеречь, переубедить, допустим, ребенок делать неправильно, а мы хотим переубедить, вот тогда наказываем. Ну, что-то похожее, как некоторая проекция земная, в общем, Бог тоже, предупреждая от худшего, как мы говорим, хотя и на когда говорят, Бог наказывает, но, в общем, он не наказывает, конечно. Если и наказывает, то любовью, так говорят, апостол Павел так говорит, но все-таки мы ощущаем иногда это как, некоторая трудность, преодоление, такая, проблема, как говорят, в жизни. Но вот если мы примем ее как посланную Богом, как от Бога приходящую, то получим большую пользу от того, когда это преодолеем. Если не примем, то польза будет меньше, а может, вообще не будет пользы. Вот так преподобный Силуан Афонский замечательные слова сказал. Иные страдают и не смиряются, а потому страдают напрасно.
Отец Георгий, я вот просматриваю, приходят вопросы о том, что бывает тяжело нести свой личный крест, о том, что бывают непосильные страдания в жизни. Я вот сейчас просто думаю, может быть, потому что вот окружающие мы, сами, да, бываем невнимательны к тем, кому действительно тяжело нести свой крест. Вот, может быть, в эти дни Великого Поста нужно быть особенно внимательными. Христу помог нести
крест. Правильно, да, совершенно правильно. Человек. Именно, да, совершенно внимание, сострадание, соучастие, конечно, это, конечно, ради этого-то и есть пост. И, митрополит Антоний Суворовский еще пока не святитель, не преподобный, но, может, придет время, и церковь его канонизирует. Возможно такое, почему нет? Владыка Антоний, он говорил, что на время поста надо постараться взять какое-то дело, какое-то, крест, вот трудное для тебя дело, но ради другого человека сделать. Поставь это как цель вот данного поста, данного времени. Исполни, тебе принесет это большую пользу. Вот, если ты это примешь как, пусть свой маленький такой незначительный, но все-таки образ креста, и пронесешь его через пост ради помощи другому человеку, ради сострадания, милосердия, то тебе будет хорошо.
Вот еще прочитаю, что он написал Михаил. «Я и так стараюсь вести строгую духовную жизнь. Как и что может поменяться в моей жизни во время поста?»
Старайтесь еще больше, вот и поменяется. Всегда же должно что-то меняться. А жизнь-то такова, все течет, все изменяется. Говорит философ, но и не только философ. Это и Библия нам о том говорит, что если остановиться на чем-то достигнутом, то можно сказать, что будешь двигаться назад. Некоторые современные такие богословы-писатели, такие как отец Александр Мень, допустим, сравнивали, не только он, и другие тоже, но сравнивали жизнь с эскалатором, когда он движется вниз, а вы должны подниматься наверх. Надо все время идти, делать шаг, иначе вы будете ехать вниз. Потому что поэтому, если вы считаете, что чего-то достигли, вот уже и так достаточно, аскетически соблюдаете все, тогда, может быть, не сразу, но рано или поздно получится движение вниз, то есть ослабление. И вы это почувствуете сами, это неизбежно. Если не употреблять новых усилий, если не обязательно это в какой-то аскезе, каком-то ограничений. А вот я говорю именно в делах милосердия, в делах, может быть, какого-то движения, творчества, развития, проповеди или там, я не знаю, ну, просто любое творчество человека, если оно человечно, доброжелательно, если оно ради мира на земле, не знаю, ради жизни на земле, так иногда называют, но все равно он так или иначе, оно от христианства идет, от Христа самого, потому что он спаситель мира. Спаситель в каком смысле? Чтобы мир жил, а не погибал. Чтобы любой, каждый человек был жив, а имел жизнь вечную. Для того пришел Сын Божий. Ну, вот поэтому соучастие и соработничество на этом направлении, оно и есть путь, трудный путь, но каждый раз, на каждом этапе надо новые цели ставить, новые задачи и стремиться их исполнить.
Так, отец Георгий, вот еще пишет нам Сергей, почему в православии столько ограничений в удовольствиях? Вроде не причиняется вред другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно убивать свое тело, свои желания? Зачем такая несвобода?
Ну, как раз, да, вот очень хороший вопрос, очень так обычно, но как раз в этом и есть несвобода, что, ну, желание возникает, и вот я подчиняюсь этому желанию. Понимаете, вот как ведь, ну, давайте, если вы нас слушаете сейчас, то, ну, представьте себе, ну, вот я захотел, допустим, вкусно покушать там, или там что-то попить, или выпить, допустим, хорошенько там с друзьями. Ну, действительно, кого я обижу? Ну, собрались с друзьями, посидели, там, посмеялись, порассказали. Ну, нормально, ничего худого нет, никакого зла нет. Ну, да, нет, конечно. Но поддался на свое желание, поддался на этот импульс, на такой соблазн, если знаешь, что пост. Потому что, вот, понимаете, где нет закона, нет греха. Грех порождается законом. Вот, если человек не знает, что пост, веселится с друзьями, то, может быть, для него и нет никакого греха. А когда он знает, и вот все-таки пошел, зная, что вот, ну, не надо. Вот, ну, если я имею в виду, там, православный или там, да не только православный такое ограничение, любая христианская конфессия имеет ограничение в удовольствиях во время поста или в какие-то, бывает просто по-разному посты организованы в разных деноминациях христианских, это да, но все равно пост есть пост, это ограничение в удовольствиях, и это, вы сказали, не свобода, так вот я возвращаюсь к тому, что не свобода, как раз следование тому, что ты желаешь в данный момент, ну вот захотелось, и все, оставил, плюнул, пошел. Ну, вот это как раз рабство, ну, Библия называет рабство греху, подверженность греху, страсть, вот, ну, а мы в обыденности тоже понимаем, но ведь можно остановиться, трудно будет удержать себя, но когда ты потрудишься, удержишь, потом почувствуешь от этого радость, что ты не сделал того, чего, в общем, не следовало делать, ну, и тебе будет спокойно и хорошо, а когда сделаешь это, чего не нужно было делать, о чем ты знал, что не нужно было делать, тебе будет неспокойно. Ну, вот в том и грех, что ты потеряешь покой на душе своей. Будешь смущаться, сам себя смущать будешь. Ну, не делай другим ничего плохого, но ты себе плохо сделаешь. Потому что будешь смущаться от этого. Будет немирно на душе. Как-то неловко, нехорошо. Ну, если человек православный, потом приходит, исповедуется, ну, облегчает, как говорят, свою душу. Ну, возвращается мир и покой, пока опять что-то его не нарушит. Ну, такая жизнь. Ну, пост в этом смысле дисциплинирует, организует, и, в общем, это очень обоснованно. И ничего здесь не свободного нет. Напротив, свобода как раз заключается в том, чтобы, ну, вообще быть свободным даже от естественных желаний плоти. Почему пост? Это Христос постился 40 дней. Для чего он постился? Чтобы испытать плоть до конца, до предела ее. И он дошел до предела, потому что следующим этапом уже наступала биологическая смерть. И он, это, этим показано, кстати, я об этом тоже не раз говорю, что Христос дошел до порога и практически на грани биологической смерти был, когда постился 40 дней. Там написано, напоследок взалкал. Вот это и означает, вот это грань. Если дальше бы он продолжал, все, его бы, как человек, он умер. От голода, от жажды и так далее. Ну, вот он это испытал. Значит, он человек, он такой, как мы, у которого есть, у всякого человека есть ограничения в этом смысле, естественные, природные. Человек должен кушать, человек должен пить. Ну, и какие-то пределы есть, но они вот есть, эти пределы. Вот их Христос испытал. И кто-то из нас, кто-то из людей тоже выдерживает даже 40-дневный пост. Вот такой был святитель Тихон Задонский, который на острове уединился, постился 40 дней. Но напоследок, чтобы не возгордиться, на 40-й день он скушал рыбку, чтобы не возгордиться, не считать себя там, свой подвиг подобным подвигу Христа. Но это такой вот рассказ существует из жития святителя Тихона Задонского. Ну вот поэтому, я прошу прощения, ограничения помогают нам освободиться и даже вот от таких привязанностей. Это, кстати, вещь очень интересная, очень такая интересная в смысле познания себя самого, своих возможностей, своих, открываются интересные горизонты, очень необычный горизонт для человека.
Который... Отец Георгий, вот извините, просто поступают вопросы, все еще вот продолжают в отношении личного креста. Ну, может быть, вот так подытожить этот вопрос. Отец Георгий, вот сложности встречаются в жизни всякого взрослого человека. Мир наш таков, что ну, нельзя без каких-то страданий и сложностей. Вот это есть крест, личный крест человека?
Ну, но сложности – это еще не крест. Крест – это все-таки незаслуженное страдание, и это связано с жертвой, с осознанной жертвой.
Все-таки это жертва.
Ну, конечно, да, с осознанной жертвой. Но так иначе, ну, конечно, испытываем страдания. И...
Нельзя их крестом называть, нет, говорить, это мой крест.
Ну, нет, 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 так нельзя. Ну, иногда называют, но это
называют,
обиходное
да.
такое выражение, но оно, в общем, богословски не всегда оправдано, а чаще всего даже не оправдано, и, в общем, следует вот так избегать. В общем, чтобы не впасть в смущение.
Отец Георгий, у нас вот время проходит. Хочется еще узнать о вашей новой книге. Тем более, что она посвящена так, как раз вот тому, о чем мы говорим, судя по названию.
Ну да, книга называется «Пасхальный мотив», но она... Не кресту, но все равно через крест, через крестопоклонную неделю и прочие события Великого Поста мы восходим к Пасхе. И вот книга подготовлена, она будет, поступит в продажу после 15 апреля. Тираж выйдет из издательства «Новое небо», очень такое большое и активное православное издательство, современное. Ну, вот, ну, пасхальный мотив, мотив, который звучит, который вдруг откуда ни возьмись возникает и просто радует человека, окрыляет его, вдохновляет и подталкивает к тому, чтобы и получать радость от жизни. Но вот к этому надо еще прийти, чтобы это было легко, естественно, непринужденно. У нас еще время Великого Поста. Хотя вот книжка, она состоит из рассказов, таких небольших эссе на разные темы и аскетические такие, и общецерковные, ну и, конечно, в основном евангельские темы, которые, размышляя над которыми, вот я со своей стороны предлагаю поразмышлять и вам. И вот так и начинаю книгу, что вот зазвучал пасхальный мотив. Ну, освободись от какой-то хлопот, суеты, порабощенности, вот именно такой несвободы вот этой житейской. И, ну, вот присядь с Библией, открой ее, задумайся, погрузись так вот созерцательно, мысленно и сердцем своим, и чувствами погрузись в то, что несет тебе Библия или Новый Завет, или, ну, любую, может быть, даже страницу открыть. И вот так рождается какое-то рассуждение, размышление. И вот они у меня рождались и составили эту книгу. Называется «Пасхальный мотив». Но все-таки она ближе уже к Пасхе будет. И я надеюсь, что многие из тех, кто нас слушает, познакомятся с этой книгой. Она появится в продаже как раз вот к пасхальным дням. Ну и после Пасхи я еще проведу ее презентацию, в том числе и на радио Теос. Надеюсь, я приду с этой книгой уже в мае месяце.
Будем ждать, отец Георгий. Но я прочитаю еще вопрос, поступивший вот от Александра. Сейчас я его прочитаю. Вы говорите о предстоящем празднике, о крестопоклонной неделе. А можно ли это называть праздником, или это больше трагедия? Это все, что связано с крестом, со страданиями.
Ну, мы почитаем крест, мы почитаем, всегда говорим о воскресении. Когда почитаем крест, мы поклоняемся воскресению. Кресту твоему поклоняемся, святое воскресение твоим славим. Вот это неразрывно, поэтому, конечно, это праздник. Все равно, хотя ему предшествует пост, а все равно это литургия, и причем литургия воскресная, литургия, можно сказать, не постный день, потому что когда литургия полная совершается Иоанна Златоуста и Василия Великого, это уже поста, значит, нет, по сути дела, потому что пост, собственно говоря, это не совершение полной литургии, когда нет причастия. Ну, хотя бывает сейчас у нас при чтении прежде освященными дарами, но все-таки вот пост – это именно ограничение в причастии. То есть радость духовная ожидается. Она еще не наступила, но она ожидается. Так вот, этот день крестопоклонный, неделя. Неделя – это церковно-славянский воскресенье, значит. Ну, вот этот день есть праздник, конечно, потому что ожидаемый и почитаемый праздник. Вот. И не орудию казни мы поклоняемся, а жертве Христовой и воскресению. Потому что жертва для того и совершена, чтобы наступило искупление и спасение человека.
Отец Георгий, мне остается поблагодарить вас за все разъяснения, которые прозвучали сегодня. Наше время истекло. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
До свидания.